следовало заботиться. Не нужно было беречь меня. С чего он решил, будто я нуждаюсь в его усилиях? Что его вело? Искренняя забота обо мне, память о долге или дань прежней понятной и беззаботной жизни? Я не знал точного ответа на вопрос, но с каждым днем все больше и больше преисполнялся благодарности и уважения к Ершову. Спрятаться в лесной чащобе было хорошей идеей. Воин хотел переждать, дать себе время на осмысление происходящего. Ибо у него самого еще не имелось готового решения. Ему позарез нужен был небольшой перерыв в устроенной судьбой гонке. А мне он не требовался. Место, выбранное Ершовым для временного покоя, гораздо больше подходило мне. Смесь страха, алчности и предательства, кои были наполнены все обитатели небольшой деревеньки, радовала меня. Настолько, что на какое-то время я даже отложил свою цель. Не отказался от него, сделал временный выбор в пользу более близких, страстных и острых эмоций. Ранее воин сумел увести меня из города до того, как моя ненависть переполнила чашу и разлилась между невинными. Мне самому не хотелось причинять им вред. И посему расставание с святичами прошло безболезненно. А теперь все было иначе. Я испытывал восторг от того, что не нужно сдерживать свою натуру. Не нужно крепиться и придумывать что-то, дабы как можно быстрее избавить людей от моего общества. Я прекрасно знал, к чему приведет мое столь длительное пребывание с ними рядом. И не сожалел об этом ни капли. Те, кто дали приют мне и Ершону, были достойны того, что принес им я.
«А может, и обойдется», — произнес Ершом светящиеся желтые глаза рыси. Прошла неделя, и вроде бы за вятичами никто не гнался. Никто не топтал тропы вокруг выселок, не искал их, не сидел с засадой, наблюдая за мирной жизнью поселенцев. Не исключено, что предчувствие Ершона было вызвано обычной подозрительностью, которой поневоле проникся мальчишка. Постоянные интриги, являвшиеся нормой его жизни, вряд ли имели место в простом, понятном мире лесных вятичей и мордвы. Те, если уж хотели, то говорили на чистоту и поступали так, как велит им сердце и древний уклад. Зверь, и на этот раз составивший Ершону компанию в его прогулке, неопределенно вильнул хвостом и бесшумно, но как-то демонстративно зевнул. Обнажил желтоватые острые клыки и розовый язык. «Хочешь сказать, не твое дело? Не верю я, что тебе жизнь Мстияра недорога». Рысь повернулась к Ершону, переступила ногами и аккуратно опустилась на задние лапы, захлестав свое тело хвостом. Посмотрела изучающе, пошевелила ушами. «Вот не могу я тебя понять», — развел руками Ершон. Зверь отвернулся, раздраженно взмахнув хвостом, ударив им о выстилавшие землю мокрые листья, и медленно направился вглубь леса. Ершон, нахмурившись, последовал за рысью. Обычно именно мальчишка выбирал, куда идти. И маршруты для всех забегов, и полянки для игр с лесной кошкой. Если зверь был в настроении, то он сопровождал Ершона и баловался с ним, устраивая борьбу. В иных случаях рысь просто посматривала издалека за человеком, а то и просто исчезала на несколько дней по своим каким-то делам. Но если именно сегодня кошка вознамерилась побыть проводником, то идти за ней стоило. Хотя бы ради любопытства. Рысь, легко ступая по земле, уходила в лес. Оглядывалась, четко контролируя, идет ли за ней Ершон. А иногда нетерпеливыми ударами хвоста даже подгоняла его, демонстрируя свое недовольство. И именно это заставило мальчишку проникнуться серьезностью ситуации. Быстро обойдя по широкой дуге небольшую долину, Ершон вслед за рысью отправился на север. Хотелось сказать, что выбор не слишком удачен. На севере начинались длинные топкие болота, тянущиеся вплоть до реки. Однако сбивать зверя мальчишка не стал. Уж слишком решительным был вид лесной кошки. Слишком целеустремленно она шла в определенном направлении. Ни на что иное времени не тратя. И некоторое время спустя поведение рыси стало понятным. Уже ближе к вечеру, когда Ершон стал выбиваться из сил, лесная кошка вдруг припала на задние лапы, что на ее языке означало проявление крайней степени внимания. Вот уж этот-то Ершон изучить успел. Мальчишка быстро огляделся и, сопровождаемый одобрительным взглядом зверя, присел на поваленный ствол разлапистой сосны. Еще не облетевшие иголки, густые ветви и мшистая зеленоватая кора давали неплохое укрытие. Ершон снял со спины небольшой рюкзак, который всегда брал с собой, отправляясь в лес, и положил его на землю. Лежать пузом на мокрой выстуженной листве – занятие небезопасное и не приносящее никакого удовольствия. Ершон посмотрел по сторонам и зверя не увидел. Рысь, воспользовавшись моментом, удрала. Или что, скорее всего, замаскировалась так, что в осеннем лесу ее было не разглядеть. Устроившись поудобнее, мальчишка приготовился ждать. Чего? Да чего угодно. Сумерки для наблюдения совершенно не подходят. Ночью можно следить за движением. Совсем неплохо по ночам выходит угадывать фигуры, которые заслоняют звездное небо. Днем, понятное дело, все еще проще. А в сумерках трудно увидеть медленно идущего человека. А если он при том еще и специально прячется, то практически невозможно. Ершон совершил невозможное. Сперва ему показалось, что объявилась рысь. И хорошо, что помедлил, не вскочил на ноги и удержал на языке пару бранных слов, что собирался кинуть в адрес зверя. А потому что это была не лесная кошка. Медленно перебирая лапами, на ближайшем пригорке появился пес. Здоровенный, гладкошерстный гигант. С холодком в груди Ершон подумал, что собака, пожалуй, будет в холке по пояс ему, если не выше. Пес повел массивный, не совсем пропорциональный по отношению к телу головой. Неуверенно взмахнул хвостом, мазанув им по земле, и взглянул в сторону убежища Ершона, сверкнув зелеными, потусторонними какими-то глазами. Мальчишка вздрогнул. Быстро опустил голову, стараясь не встречаться с псом взглядом. Нащупал на боку нож и тут же отпустил рукоять. Короткой полоской стали тут не обойдешься. Был бы с собой меч, другое дело. Однако его Ершон оставил в доме. Никак не рассчитывал на то, что оружие понадобится сейчас. Пес, переступив лапами, задрал морду к небу. Большой приплюснутый черный нос затрепетал, втягивая в себя запахи. Зашуршала мокрая листва под когтями собаки. Окончательно определившись с местом нахождения человека, пес неторопливо направился в его сторону. Ершон встал на колени и торопливо развязал мешок. Вынул из него деревянную поделку под меч. Тяжелую учебную болванку, с которой в своих тренировках не расставался. Кинул взгляд в сторону приближающейся твари и запихал поделку в рукав. Скругленным острием ближе к локтю, так чтобы грубо сделанная рукоять и едва обозначенная крестовина, прикрывали ладони пальцы. Получилось неуклюже, здорово снизив возможности левой руки. С другой стороны, болванка встала как влитая, крепко прижалась к предплечью. Не весть какая защита, однако ничего лучше Ершон сейчас придумать не смог. «Гляди, какая добыча!» Услышав голос, мальчишка покосился в сторону. И едва не выругался с досады. Он проморгал не только появление пса. А в двух десятках шагов, почти невидимые за мшистыми стволами деревьев, стояли двое мужчин. В руках у каждого был снаряженный лук с наложенной на тетиву стрелой. «Чуд болотное, ты нам дорог покажешь?» – задал вопрос один из них. Невысокие, кряжестые, бородатые, в меховых телогрейках, широких портах, заправленных в кожаные сапоги. «Здесь поселение должно быть», – Покажи нам дорогу к нему», — конкретизировал пришелец. И недвусмысленно поднял лук, продемонстрировав тускло сверкнувший длинный наконечник стрелы. Кованый, трехгранный. Не на дичь зверя, не для охоты. Ершон поднял правую руку и коснулся пальцами губ. Покачал головой. Не выпуская из поля зрения мужчин, покосился на пса. Тот, ожидая команды, застыл неподалеку. На шее собаки Ершон разглядел широкий кожаный ошейник и досадливо закусил нижнюю губу. Суетливый, рожденный экспромтом план, следовало вносить коррективы. «Так отнимоты вылечим», – мужчина сделал несколько шагов в сторону. Его молчаливый товарищ, не нуждаясь в приказаниях, отошел еще дальше. Так они охватывали Ершона с двух сторон. С третьей путь для возможного бегства мальчишки преграждала собака. Вятич поднял лук, натягивая тетиву на разрыв. Руки разошлись. Левая от себя, правая к себе. И мгновение спустя послышался резкий хлопок о кожаную рукавицу. Тетива шлепнула по руке, и стрела с треугольным наконечником на человека вонзилась в Ершон. Мальчишка вскрикнул и повалился на землю. Схватился за левое бедро руками, ощупывая его заднюю часть. Стрела пронзила ногу насквозь, полностью выйдя хищным острием наружу. «Не мой», — с удовольствием констатировал мужчина. Достал из колчана за спиной еще одну стрелу. «Не», — подал, наконец, голос его собеседник. Закашлялся утробно. Сплюнул в сторону больную мокроту. «Много чести. Он твой, рык. Взять!» Пес будто стряхнул с себя сон. Коротко рявкнул, напрягся и громадными прыжками понесся вверх по склону. Земля и листья комьями летели из-под его лап. Сверкнули распаленные злобой глаза. Пасть разошлась в хищном оскале. Ершон, не обращая внимания на боль, пронзившую всю его тело, перевернулся на четвереньки, вскинул навстречу мчащемуся псу левую руку, словно стараясь прикрыться ею, а правой торопливо схватился за кинжал. В ноге будто бы засел раскаленный прут. От боли в глазах мальчишки выступили слезы. Он торопливо сморгнул, заставив себя отвлечься, и выскочил навстречу мчащемуся псу. На несколько мгновений в голове у Ершона помутилось. Лишь каким-то неимоверным усилием воли он сумел удержать сознание. Поднял предплечье, ловя им оскаленную пасть пса. Челюсти собаки сжались на руке, а энергия ее прыжка повалила Ершона на землю. Нога подломилась, и мальчишка вместе с псом, не отпускающим руки Ершона, покатился по земле. С хрустом проломились ветви кустарника. Что-то рассекло щеку, резко рвануло по шее. Земля и небо поменялись местами. Трещал кустарник. Или болванка, вставленная в руках. Или собственные кости под зубами пса. Ершон, чувствуя, как неумолимый пресс сдавливает его левую руку, хлопнул правой по земле в поисках оружия. Лапы пса заскребли по животу. Затрещала рвущаяся материя кафтана. Еще немного, и когти зверя доберутся до человеческой кожи. Собравшись силами, Ершон резко повернулся, сваливая с себя пса, а затем всем весом собственного тела налегая на него. Собака немедленно отпустила руку Ершона, стремясь выкрутиться из-под человека. Но тот не дал ей это сделать. Не обращая внимания ни на что другое, мальчишка лишь глубже вдавил предплечье в разъявленную пасть, а ножом ударил в бок пса. Рычание сменилось хрипом. Налитые кровью глаза впились в зрачки Ершона, и мускулистое, мало уступающее по весу телу человека туловище собаки взбрыкнуло, спихивая из себя мальчишку. Ершон скатился в бок, но тут же, не давая опомниться, схватил пса за ошейник, дернул на себя, заставляя задрать голову, и вонзил нож в незащищенный живот собаки. Пес взвизгнул, громко, захлебываясь, и развернулся, пытаясь вскочить на ноги. Поединок на земле, который сумел ему навязать Ершон, пса категорически не устраивал. Нож, словно масло, вскрыл нутро собаки. Оказавшись на лапах, пес звонко клацнул челюстями, стараясь дотянуться до руки Ершона. Не удалось. Мальчишка, понимая, насколько это важно, цепко держал ошейник, ограничивая движение собаки. Однако тягаться в силе со зверем Ершону было сложно. Не сумев располосовать руку, пес дернулся вперед всей массой и силой своего мускулистого тела. Ему нужно было добраться до горла противника. Рывок заставил Ершона разжать пальцы. А может быть, они и вовсе переломились от запредельных усилий. Мелькнули громадные зубы, надвинулись, закрывая все на свете черное небо пса. Темные, как ночь, залитые яростью глаза, казалось, смотрели прямо в душу. Лицо опалило, жадное дыхание из пасти. И Иршун ударил навстречу ножом. Узкое лезвие длиной в ладонь скользнуло по оскаленной морде, прочертив полосу от влажного черного носа к переносице. Рассекло собранную в гармошку кожу и вонзилось в левый глаз собаки. Пес заревел, отпрыгнул в сторону и, мотая головой, попятился назад. Брызги крови из рассеченной морды и выколотого глаза разлетались по кустам, оседали на пожелтевших осенних листьях и падали крупными каплями на сидящего Ершона. Собака сделала еще несколько шагов назад, взвизгнула, топча лапами выпавшие из распоротого брюха кишки. Развернулась и нелепо, боком, волоча за собой собственные внутренности, бросилась прочь. Первым делом Ершон выдернул из рукава деревяшку. Мельком взглянул на нее, крепкий дуб был изжеван собачьими клыками. Несколько продольных трещин по всей длине болванки говорили о том, что дерево не сумело выдержать давление. Ершон несколько раз сжал пальцы в кулак. Рука хоть и казалась чужой, пока слушалась и не доставляла никаких проблем. Это можно было считать везением. Мальчишка взглянул вниз на свою ногу. Взялся за длинное древко руками, напрягся и переломил его. Отбросил в сторону обломок с оперением. И с досадой посмотрел на торчащий из раны остаток, длиной в 3-4 пальца. Как бы ни хотелось, но доставать сейчас стрелу было бы неразумно. Откроется кровотечение, которое очень быстро поставит крест на любых дальнейших планах. Не стоило забывать и о самих стрелках, которых явно не порадовал результат его схватки с собакой. Задохнувшись от боли, к которой казалось невозможно привыкнуть, Ершон поднялся на ноги. Перехватил нож обратным хватом, спрятав его за рукавом. Весь расчет мальчишки строился на том, что лучники подойдут к нему ближе, а не расстреляют издали. Тяжелые, возможно, даже смертельные раны их любимца должны были побудить вятичей расправиться с непокорным своими руками. Ершон глубоко вздохнул. Холодный, сырой воздух должен был хоть немного взбодрить, заставить сознание удержаться, не уходить за грань, выбирая легкий путь забытья. «Но так где же?» Ершон посмотрел по сторонам. «Какой смысл прятаться, если на вашей стороне все возможное преимущество?» И лишь несколько секунд спустя мальчишка увидел вятичей. Вернее, сперва не их. Сначала, с немалой долей удивления, Ершон понял, что видит рысь, невозмутимо стоящую на задних лапах. А вот справа от нее... Справа лежал человек. С разбросанными ногами, некрасиво извернувшись боком. И значит, разнесенного ударом могучей лапы горла струилась темная густая кровь. Второй лучник отыскался неподалеку. Зверь экономно, больше полагаясь на быстроту и силу, вспрыгнул на спину человеку и разгрыз ему шею.